Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русская Сицилия. Картины истории. Московское издательство «Старая Басманная» вторым дополненным изданием выпустило сборник «Русская Сицилия», который подойдет и сегодняшним путешественникам по Италии, и любителям читать книжки, не слезая с дивана. Составил этот сборник, как и многие другие на русско-итальянские темы, историк и переводчик Михаил Талалай, главный за последние годы наш «Чичероне» по сладчайшему из миров.
Я давно занимаюсь темой русской Италии. Были книги, статьи с названиями «Русская Флоренция», «Русская Тоскана», «Русский Пьемонт». И поэтому, в общем-то, вполне логично, что рано или поздно появилась бы книга «Русская Сицилия». Скажем сразу, что это коллективная монография. К этой книге я привлек как составитель, редактор и один из авторов более 10 разных исследователей. Но началось все со статьи двух сицилийских краеведов, я бы назвал их так. Это два очень симпатичных человека, которые очень увлеченно составили хронику пребывания русских на Сицилии. Назову их имена: Алессандро Беломо и Микеле Нигро. Именно их статья «По следам русских на Сицилии» и открывает нашу коллективную монографию. Они начали рассказ даже с легендарных сведений о неком русском капитане, его даже там называют адмирале, неком Николаеве, который еще в 17 веке оказался выброшенный штормом, бурей на гостеприимные берега Сицилии. Там освоился, женился, назвал себя Николаччи, эта фамилия до сих пор существует, и стал добывать тунец. Но такие легендарные истории затем, конечно, переплелись уже с настоящей хроникой, и они опубликовали свою книгу на итальянском. Российский консул в Палермо, назову даже подчеркну его имя, Владимир Коротков, обратился с просьбой перевести эту книгу на русский язык для русского читателя. Однако, взяв в руки эту хронику, я осознал, что, конечно, русскому читателю некоторые вещи там покажутся малодостоверными, другие надо уточнить, третьи расширить. И в итоге возникла идея, оставив за этими двумя краеведами их флагманскую роль, привлечь специалистов, людей уже мне знакомых, экспертов в области искусствознания, истории науки, других областей, которые бы могли сказать свое веское слово о пребывании, об освоении русскими Сицилиями. И так началось, я бы сказал, освоение этого освоения. Ну, а в России на Сицилию был свой особый фарватер, применяя, скажем так, морскую терминологию. Начался этот путь водный, морской, средиземноморский путь, более, скажем так, менее достоверно, в Петровскую эпоху, когда Петр Великий послал двух первых российских эмиссаров, Шереметьева и Толстого. Им, конечно, посвящена очень большая статья. Конец 17 еще века, поиски военно-политической опоры в Средиземном море и прочее. Затем, конечно, эпоха Екатерины II, и эти поиски продолжаются, усиливаются. Здесь действует адмирал Федор Ушаков. Не случайно на Сицилии в Мессине появился недавний памятник Федору Ушакову, и этот памятник, современный памятник, попал в итоге на обложку нашей книги «Русская Сицилия». Затем, конечно, ярчайшая страница культурного и политического сближения при Николае I, когда он там пребывал, сам он был немного, но его супруга Александра Федоровна осталась там на целую зиму, привезя с собой целый сон великих имен, архитекторов, поэтов, людей литературы, искусства, науки. И, конечно, это был апогей сближения России и Сицилии в XIX веке. Мощный аккорд солидарности, помощь русского флота, пострадавшим от землетрясения 1908 года. Несколько лет тому назад меня пригласили в Мессину на конференцию, посвященную столетию этого ужасного катаклизма, трагедии. И на этой конференции была целая отдельная секция, посвященная в вкладу именно русского народа, в первую очередь, конечно, русского флота. Сразу замечу, что не только Россия помогла. Там были англичане, французы, позднее подключились и испанцы и прочее. Но вклад России был наибольшим, наиболее заметным, наиболее, я бы сказал, самоотверженным. Погибшие были только среди русских спасателей. Англичане, например, поражали на своих фотографиях, что они оставались хорошо выглядящими джентльменами, чего нельзя было сказать об изодранных и изможденных русских спасателей. Это событие произошло в декабре 1908 года. Вот что писали русские моряки в своих донесениях. «Несколько цветущих городов с расположенными вокруг них деревнями исчезли с лица земли в несколько минут, точно ненужные больше декорации в промежутке между двумя актами. Цветущий край превратился в пустыню». Местным жителям запомнился вот этот героизм, некая такая бесшабашность, совершенно невнимание к собственной жизни во время спасательных операций. Была отмечена и, ну, скажем так, особая суровость русских. В то время в Мессине, к сожалению, распространилось мародерство. И русские несколько раз на месте казнили, расстреляли мародеров. Чем прекратили эти ужасные случаи грабежа мертвых и полумертвых людей. Я рассказывал на этой конференции про особый сюжет реликвии мессинской трагедии в русской культуре, в первую очередь в Петербурге. Это разного рода медали, награды, сувениры, которые привезли русские моряки и сразу после спасательных работ и позднее. И я даже представил, как неудивительно, крейсер «Аврора» в качестве такой вот мессинской реликвии. Дело в том, что этот крейсер уже несколько лет после катаклизма зашел в порт Мессины, и именно он получил самые главные награды от города Мессина, от итальянского государства для русского флота, для России, и привез их в Петербург. Мне также довелось, ну, некоторым образом участвовать в установке нового памятника русским морякам в Мессине. Дело в том, что эта идея возникла практически сразу. Но затем по разным обстоятельствам они забыли, и сейчас, спустя 100 лет, понятное дело, они вспомнили, и мессинцы сами начали будоражить свои власти и подключились разного рода учреждения. Но в итоге встал вопрос, какой памятник установить. И мне вместе с моими коллегами удалось настоять на том, чтобы был изготовлен и водружен в Мессине памятник, возникший именно тогда, в те самые первые моменты, и возникший в Петербурге. Его изваял, точнее, еще его модель, изваял русско-итальянский художник Кюферле. И в то время это была всего лишь идея, но прошло 100 лет, и из этой идеи вырос монументальный памятник, установленный на Сицилии.
Михаил Талалай, составитель сборника «Русская Сицилия», вышедшего уже вторым изданием в московском издательстве «Старая Басманная». Предисловие к сборнику написал генеральный консул России в Палермо Владимир Коротков. Вот фрагмент его текста. «Первые контакты между Древней Русью, в ту пору еще языческой, и Византийской Сицилией, согласно Николаю Михайловичу Карамзину и Василию Осиповичу Ключевскому, ссылавшимся на арабские манускрипты, появились в 964 году. Князь Святослав, которому было тогда лишь 22 года, по совету своей матери, княгини Ольги, уже 7 лет как принявшей крещение от византийского императора Константина Багрянародного, направил в соответствии с союзническими обязательствами свою дружину сражаться в составе византийской армии на Сицилии. А путь был один – через Реджо Калабрию в Мессину». Этот фрагмент первого военного похода молодого русского правителя подробного описания в исследованиях историков не получил, однако определенную роль в общих военно-дипломатических усилиях, приведших к признанию Святослава в том же году великим князем киевским, нельзя недооценивать. Как бы то ни было, продолжает Владимир Коротков, сам факт появления русской дружины на берегах Мессинского пролива стал первым актом проявления солидарности и соратничества Древней Руси на Сицилии. 7 веков спустя Россию заинтересовал опыт Мессины в строительстве береговых укреплений, и для его изучения Петр I направил туда в 1698 году своих первых дипломатических посланников – Бориса Шереметьева и Петра Толстого. К знаковым событиям прошлого, безусловно, следует относить решение Екатерины II уделять должное внимание геополитической роли Сицилии в Средиземноморье, что подтверждается ее архипелагской экспедицией. Логическим следствием этого стало начало присутствия российской дипломатической службы в Палермо, которая берет отсчет с установления отношений с Неаполитанским королевством в 1777 году. Самый первый посол, граф Андрей Кириллович Разумовский, за 7 лет своей работы в Неаполе, с 1777 по 1784, очевидно, не раз бывал на Сицилии. Первым постоянным дипломатом в Палермо выпала честь стать послу России графу Василию Валентиновичу Мусину Пушкину Брюсу. Именно ему в 1799 году довелось следовать за королями в изгнании и помогать из Палермо скоординированным действием Суворова и Ушакова в освобождении итальянского юга от оккупантов. Неприходящее значение для России и ее отношений с Италией для европейской и мировой истории имеет участие российского флота в первой международной спасательной операции по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году и последовавший за этим беспрецедентный акт солидарности с итальянским народом не только на уровне межгосударственных отношений, но и со стороны российского гражданского общества того времени, распространенное в тот период среди европейской общественности мнение о тираническом, кровавом характере царского режима сменилось новым представлением о России с человеческим лицом. Это предопределило дипломатический успех государственного визита Николая II в Пьемонт в 1909 году, последующее присоединение Италии к Антанте, в результате чего она заняла достойное место среди государств-победителей в Первой мировой войне. Так пишет в своем предисловии к сборнику Владимир Коротков, генеральный консул России в Палермо. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». Русская Сицилия. Картины истории. Среди разнообразных русских было, как и всегда в Италии, немало художников. А тех, кто оставил на Сицилии свой след и вдохновился местными красотами, рассказывает искусствовед Людмила Маркина.
Всегда, конечно, художников привлекает передача эффектов освещения, яркого солнца, или яркого солнца в жаркий полдень, или полнолуние ночи. Ну и вот в целом вот такой живописный образ Сицилии получил в работах русских художников различные истолкования. Конечно же, они видели Сицилию через призму восприятия людей русской культуры. И поистине таким пионером можно назвать Федора Михайловича Матвеева. Это был воспитанник Петербургской академии художеств, который получил пенсион в Италию. Так вот, Сицилию он посещал дважды. Впервые в 1781 году, а потом в 1788 году. Мы знаем это из его рапортов Совет Императорской академии художеств. И надо вам сказать, что не во всем сначала он был самостоятелен. Не всегда и даже чаще всего он не пользовался своими натурными этюдами. Такова была, ну, традиция, скажем, в то время, когда работал Матвеев, как истинный художник-классицист, он писал большие картины у себя в мастерской, а пользовался только, так сказать, вот натурными этюдами. Он строил пейзаж, творил его по законам классицизма. И здесь в качестве образца он, конечно, пользовался работами знаменитого художника Хакерта, который был страшно популярен в то время в Европе, и в России был особый культ Хакерта. Его копировал не только Матвеев, но, скажем, такой художник Федор Алексеев, который выполнял для императрицы Екатерины II работы в Эрмитаже. И вот, кстати, один любопытный случай. У нас долгое время хранилась работа кисти Алексеева, называлась она просто «Итальянский пейзаж», «Вид Неаполя», который вошел во все академические каталоги Третьяковской галереи. Но когда мы стали вот сейчас внимательно изучать, знакомиться с работами Хакерта, то мы выяснили, что этот самый итальянский вид Алексеева есть не что иное, как копия с оригинала Хакерта, вид Катании и Этны. 1778 года. Работа находится в Царском селе. И, скорее всего, Алексеев, вот выполняя этот заказ императрицы Екатерины, обратился вот уже к существовавшему оригиналу, бывшему в Екатерининском дворце Царского села. Следующий, я бы сказала, такой период, романтический подход к изображению Сицилии, демонстрирует творчество Александра Павловича Брюлова. Это был старший брат знаменитого Карла Брюлова. И вместе с ним они были также пенсионерами в Италии. И на Сицилии Александр Брюлов также побывал дважды. Впервые в мае-июне 1824 года, а вторично уже осенью того же года, когда он вернулся в Неаполь. Это был ноябрь месяц. Вместе с ним в поездке с Брюловым были добрые его знакомые. Полковник Львов, во второй поездке Василий Перовский, флигель-адъютант великого князя Николая Павловича. И путешественники исколесили весь остров, буквально вдоль и поперек. Особенно подробно изучали древние города – Сегесту, Сиракузы, Катанию, Таормину. И вот что интересно, ну, казалось бы, архитектор-профессионал в первую очередь должен был заниматься обмерами сохранившихся античных построек. Однако Брюлов не понимал, вот как он пишет, зачем ограничивать себя только наблюдением холодной архитектуры. В отчетах для Императорской академии художеств он писал, что не хочет делаться более антикварием, чем архитектором. Поэтому его альбомы, заполненные набросками, видом городов, соборов, древностей, уличными сценками, это живописные руины Агригента на юге острова, морской залив на западе, гавань Трапани, ренессансные памятники на востоке, Таормина. И вот многие эти блистательные рисунки, они собраны в альбомах, хранятся в Государственном русском музее. Мне очень нравится, я считаю, один из лучших, лист, который называется «Сиракузы Дионисово ухо» 1824 года. На вытянутом по вертикали листе изображена известковая пещера, которая по форме похожа на человеческое ухо. Считается, что название свое она получила в 1586 году, когда живописец Караваджо выдумал легенду о том, что тиран Сиракуз Дионисий I в качестве тюрьмы для пленных использовал это место, где соорудили специальные устройства для подслушивания. Но для Брюлова было важно передать не только своеобразие этого природного явления, но, скорее всего, и особенности жаркого полдня. Он большое внимание уделяет контрасту света и тени. Лист четко поделен по диагонали. Левая погружена в глубокую тень, правая ярко освещена. В прохладной тени мы видим фигурку итальянца, который, ну, служит своего рода точкой отсчета, подчеркивает величие пещеры. Сицилия находится на пересечении морских путей. Поэтому иногда художники наблюдали достопримечательности острова просто с палубы корабля. Таков живописец Василий Егорович Раев, который возвращался из Рима в Петербург в декабре 1844 года. Сохранились его воспоминания. И он пишет, в частности, такие строки есть. «Пробывший в Неаполе 3 дня, я взял себе место на пароходе в Константинополь, и помчался наш пароход по бирюзовым волнам Средиземного моря. На другой день утром я рисовал дымящиеся Стромболи, потом мы плыли близ берегов Сицилии, и я рисовал величественную Этну. Снежная ее вершина, вся облитая лучами солнца, блестела, как исполинский жертвенник, кадящий фимиам Творцу Вселенная». Целый день с парохода видна была Этна. Вот эти зарисовки, они тоже сохранились и находятся в путевых дневниках Раева, которые хранятся у нас в Третьяковской галерее. Еще один важный этап, связывающий русских с Сицилией, такой новый импульс, дало пребывание на острове царской семьи. Палермо, обладающий богатыми дарами природы, чудесным целебным климатом, был выбран для поправления здоровья Александры Федоровны, супруги Николая I. И 25 октября 1845 года император, императрица, великая княжна Ольга прибыли в Палермо. Здесь они вели достаточно уединенный образ жизни. Император скоро уехал, и Ольга, которая писала в чудесной своей книге «Сон юности», описывала свое пребывание вместе с Александрой Федоровной. Надо сказать, что Ольга была неплохой художницей-дилетанткой. И, по-видимому, она тоже работала. Но мы не знаем ее, не сохранились. Во всяком случае, мне неизвестны работы Ольги Николаевны. Но были в это время и профессиональные художники. Конечно же, Сократ Воробьев, его отец Максим Воробьев, которые много написали работ по заказу Александра Федоровны. Существует огромное тоже количество графических изображений, которые служили основой для живописных произведений. Скажем, в Третьяковской галерее хранится замечательная картина Максима Воробьева «Итальянский вид ночью. Маяк в Палермо». Ну, такая типично романтическая работа, где художника интересуют эффекты освещения. Затем сохранился небольшой эскиз прибытия Александры Федоровны в Палермо того же Максима Воробьева.
Рассказывала Людмила Маркина. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русская Сицилия. Картины истории. Русские ученые на острове. Об Илье Мечникове Михаил Талалай.
Мечников, конечно, это слава для Сицилии, для той же Мессины. Готовя эту книгу, я отправился на периферию Мессины. Сам дом трудно вычленить из уже совершенно новой, я бы сказал, изменившейся застройки. Но, тем не менее, там установлена доска в тех краях, скажем так. И на доске это написано следующее. Я перевожу с итальянского на русский. В этом квартале Ринго Илья Ильич Мечников, русский ученый, лауреат Нобелевской премии 1908 года, открыл фагоцитоз в рождественский период 1882 года. Так что квартал Ринго, как зовут известного музыканта из ливерпульского квартета «Битлз». Ну, о самом фагоцитозе я рассказывать не буду, это удел специалистов. Быть может, процитирую несколько слов Мечникова о его пребывании на Мессине. На этот раз, он приехал уже второй раз, мы поселились не в самой Мессине, а в ее окрестностях, в местечке Ринго, на самом берегу моря. В чудесной обстановке Мессинского пролива отдыхает университетских передряг, я со страстью отдался работе. Что еще писал Мечников? Вот, пожалуй, из его первого путешествия в 68-м еще году. В общем, город Мессина не представлял ничего сколько-нибудь выдающегося по красоте. В этом месте я не согласен, конечно, с замечательным нашим нобелевским лауреатом. Продолжаю. Но зато в высшей степени живописны его окрестности. Стоило подняться на некоторую высоту, чтобы увидеть чудный вид на море и на Калабрию, или же пройтись или проехать вдоль берега моря по направлению к деревне Фаро, чтобы насладиться дивной природой. Да, там действительно, в этом я полностью согласен с Ильей Мечниковым, природа этого пролива потрясает своей пышностью. Кажется, вот гормоны земли, они в этом месте полностью себя выражают и во всех проявлениях. И зелень, и скалы, и море, и небо, все там необычно и очень ярко. Ну, еще, быть может, несколько цитат из пребывания Мечникова на Сицилии. После своих экспериментов он пишет следующее. «На другое утро с радостью констатировал удачу эксперимента. Таким образом, в Мессине совершился перелом моей научной жизни. До того зоолог, я сразу сделался патологом. Но отметим, что, естественно, итальянцы-сицилийцы, рассказывая о мечниках на Сицилии, несколько преувеличивают, конечно, это событие, говоря, что чуть ли не все открытие совершилось, конечно же, у них на Сицилии. Открытие началось там. Прошли еще годы, когда Мечников оформил все это и прославил свое имя в науке.
Тему русских ученых на Сицилии продолжает биолог, уже много лет работающий в Италии и занимающийся историей русского присутствия в этих местах, Сергей Фокин.
Сицилия, как известно, одна из жемчужин итальянского Средиземноморья, и она издавна привлекала путешественников, среди которых, помимо просто туристов, хотя часто и высокопоставленных было, немало научных туристов, ученых. Естествоиспытатели-зоологи особенно часто были гостями города Мессины, расположенной полукругом вдоль залива, ввиду Калабрийского берега и окруженного невысокими, но весьма живописными горами. Своеобразие ветров, течений и особенности гидрологического режима этого пролива, разделяющего Сицилию и Калабрию, издавна создавали уникальную возможность для сбора там представителей морской фауны, прежде всего так называемых пелагических беспозвоночных и низших хордовых, то есть животных, живущих в толще воды, разнообразием которых славится Средиземное море. Одним из первых эту особенность Мессинского побережья заметил еще во второй половине XVIII века известный итальянский естествоиспытатель и один из первых экспериментальных биологов Лазаро Спалансани, изучавший там в 1788 году пелагическую фауну. С тех пор это место на северо-восточном побережье Сицилии стало излюбленным для естествоиспытателей. Среди научных туристов на Сицилии, число которых заметно возросло во второй половине XIX века, сначала преобладали немецкие ученые-зоологи. Прежде всего следует вспомнить Иоганна Мюллера, Карла Фокта, Эрнста Геккеля, Оскара и Рихарда Гертвигов и их учеников. Как тогда шутили итальянцы, Мессина стала меккой для немецкой профессуры. Однако никаких специальных условий, ни научных станций, ни лабораторий, оборудования для полевых исследований ни в Мессине, ни вообще на побережье Средиземного и других морей тогда не было. Ученый должен был вести с собой все необходимые инструменты и приспособления, устраиваться в гостинице или в частном доме и на свой страх и риск отправляться с рыбаками на сбор материала. Собранные в море или даже купленные на рынке животные потом изучались на месте, сохраняемые живыми в разнокалиберных банках, исследовались под сравнительно примитивным микроскопом или лупой, а в основном же в фиксированном виде материал увозился для серьезного изучения порой за тысячи километров в университеты Германии, Англии, России. Надо сказать, что первой попыткой изменить эту традицию научного туризма было появление в Мессине знаменитого, впоследствии знаменитого немецкого профессора Антона Дорна, тогда еще приват-доцента Йенского университета, который приехал на Сицилию осенью 1868 года и занимался там организацией временной морской лаборатории. Надо сказать, что эта лаборатория была организована с помощью молодого русского зоолога Николая Миклуха-Маклая, с которым вместе Антон Дорн занимался изучением биологии и морфологии морских обитателей. Понятно, что имя Николая Миклуха-Маклая хорошо знакомо всем более-менее осведомленным о истории науки XIX века. Это знаменитый этнограф, исследователь коренных народов Океании и Австралии, а тогда был просто начинающий зоолог, на 6 лет младше Дорна, который интересовался фауной морских губок и морфологии мозга примитивных рыб. Надо сказать, что он, конечно, был не единственный русский ученый, работавший в этом регионе. Помимо Миклуха Маклая, следует прежде всего упомянуть основателей сравнительной эволюционной эмбриологии, знаменитых русских естествоиспытателей Александра Ковалевского и Илью Мечникова, а также Николая Вагнера, Михаила Усова и Николая Бобрецкого. Все это были известные ученые, профессора различных российских университетов, внесшие значительный вклад в развитие зоологии беспозвоночных и смежных дисциплин. И, конечно, отечественные ученые-биологи, которых было много больше, но просто обо всех и нету полной информации, и нет возможности в кратком резюме упомянуть. Надо сказать, что материалы, добытые русскими в Мессине, как тогда было принято в зоологии вообще, публиковались прежде всего в немецких журналах. И даже нередко в России, например, в бюллетене Санкт-Петербургской академии наук по-французски или по-немецки. Достаточно обособленно в ряду соотечественников, работавших в Мессине, стоит биолог Сергей Чехотин, выпускник Гайдельбергского университета Германии 1907 года и ассистент в Институте фармакологии Мессины в 1907-1908 годах, который не только работал в Мессине уже на, так сказать, стационарной основе, но и попал там в знаменитое мессинское землетрясение зимой 1908 года, чудом спасся, проведя под завалами обрушившегося дома 12 часов, и потом описал это событие в воспоминаниях под развалинами Мессины, рассказ заживо погребленного в землетрясении 1908 года, которое было издано к столетию землетрясения и по-русски, и по-итальянски. Надо сказать, что многие из перечисленных русских ученых в Мессине работали неоднократно. Так, последний визит в Мессину Ильи Ильича Мечникова, который состоялся в 1882-83 годах, оказался знаковым в его научной судьбе. Мечников изучал низших животных. Им было обнаружено, что у некоторых из них, которые обладают уже кишечным пищеварением, тем не менее существуют особые блуждающие клетки, сохраняющие способность к внутриклеточному пищеварению. Идея Мечникова заключалась в том, что, по-видимому, такие клетки в организме могут поглощать не только пищевые частицы, но и чужеродные тела. Эти клетки ученый назвал фагоцитами, дословно «пожирающие клетки». В дальнейшем Илья Ильич развил зародившуюся у него в Мессине идею в детально разработанную фагоцитарную теорию иммунитета, объясняющую многие явления воспаления и невосприимчивости организмов к инфекционным заболеваниям. И эта теория принесла автору в 1908 году Нобелевскую премию по иммунологии. В последней четверти XIX века, однако, число приезжающих на Сицилию русских зоологов, как и всех остальных зоологов, резко сократилось, так как появилась возможность работать на организованной Антоном Дорном Неаполитанской зоологической станции и на других средиземноморских биологических стационарах, одной русской станции на Виллафранки, Вильфраш, Сюльмер, а также в Марселе и в Баньюльс. Таким образом, можно сказать, что к концу XIX века совокупными усилиями многих отечественных биологов российская зоологическая школа стала одной из лидирующих в мировом сообществе. Такое утверждение, конечно, прежде всего справедливо для эволюционной сравнительной эмбриологии беспозвоночных, основой которой в 1865-1885 годах были заложены классиками отечественного естествознания Александром Ануфриевичем Ковалевским и Ильей Ильичем Мечниковым, прежде всего в результате их многолетней работы на Средиземном море.
Сергей Фокин. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русская Сицилия. Картины истории. От ученых к литераторам. Серебряный век на Сицилии. Михаил Талалай.
Естественно, что русские люди стремились всегда к Италии, русские люди Серебряного века с его открытостью этого века к европейской культуре, они особенно любили Италию. И для нас было очень приятно увидеть и понять во время подготовки нашего сборника, нашей книги, о том, что Серебряный век именно на Сицилии, как ни странно, из-за ее такой совершенно дальней позиции, тем не менее он пустил там, скажем так, глубокие корни и создал некую такую особую интимную связь с этим островом. В итоге у нас получился целый раздел, посвященный исключительно Серебряному веку на Сицилии. Его открывает публикация Николая Катрилёва, публикация дневников молодой московской четы Дарьи и Вячеслава Иванова. Идет 1892 год. Дарья Иванова, ну, барышня ничем особо не примечательна, помимо того, что она была первой супругой Вячеслава Иванова. И ее описание Сицилии – это описание именно барышни. Вот что, например, она пишет, когда их корабль приближается к острову. «Выйдя на палубу, мы увидели прежде всего синее, ярко-синее море. Точно в нем развели синьку». Такой вот очень женский образ. Далее она пишет о том, как она наблюдала восход над вулканом Этна. «Я же осталась на крыше дома и наблюдала целый калейдоскоп красок на небе при восходе солнца. Сначала все было серое, потом все голубело, потом розовело, и к 5 часам вся вершина огромной Этны порозовела. Она стала как бы цвета трико на ногах танцовщицы. Даже стыдно было за Этну». Такое вот курьезное наблюдение или курьезное чувство вызвало восход у Дарьи Ивановой. Ее супруг, утонченный, конечно, пишет почти стихами в прозе. «Угрюмый выжженный пейзаж вдруг оживает, вдруг получает красоту и негу, как только глаз, словно далекую, горделиво улыбающуюся красавицу, завидит морскую, мягкую, бархатистую синеву, а за своеобразно очерченной гаванью и за широкую дорогу пролива высоко поднимается, заключает картину, туманная масса материка». Все так и осталось до сих пор. Писала и Зинаида Гиппиус на берегу Ионического моря. Ее записки, эссе о жизни в течение нескольких недель в таком очень элитном месте в Таурмине, недалеко от Мессины. Она публиковала еще при жизни серию этих статей, и мы из нее взяли некоторые кусочки. Особенный смысл, именно смысл, имело путешествие Андрея Белого с его молодой супругой Асей Тургеневой на Сицилию. И почему Белый поехал на Сицилию? Не ради красот, не ради моря. Его туда влекло иное. Андрей Белый отправился на Сицилию вслед за Гёте. Итальянское путешествие Гёте было его настольной книгой. И в своих путевых заметках Белый открыто пишет о том, что он поехал на Сицилию, чтобы увидеть своими глазами то, что некогда видел Гёте. Ведь великий немец писал: «Италия без Сицилии оставляет в душе лишь расплывчатый образ. Только здесь ключ к целому». Надо сказать, что вот это выражение «ключ к целому» стало для Сицилии в настоящее время почти штампом, клише. Его повторяют очень часто. Другая фигура, которая интересовала Андрея Белого, это древнегреческий философ Эмпедокл. По легенде, перед смертью Эмпедокл взошел на кратер вулкана Этна, а затем бросился внутрь ради обожения, ради того, чтобы его почитали как бога в результате вот такой необычной смерти. И Белый пишет, что его также интересовал именно Эмпедокл, и он тоже на Сицилии хотел пройти его путем. След, ну, слава богу, не зашел на Этну, не повторил подвиг древнегреческого философа. Вслед за Белым и Тургеневой на Сицилию отправилась другая чета. Это Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Этому путешествию посвящена очень обстоятельная статья Татьяны Быстровой, которая вот выстраивает такой очень интересный русский караван. Белый ехал вслед за Гёте и Эмпедоклом, а Цветаева ехала вслед за Белым, а точнее вслед за Тургеневой в который в тот момент она была влюблена. Марина писала Цветаевой то же стихотворение, и цитату, строчку из этого стихотворения о Сицилии мы поставили заголовком к статье. «Долго жила и навек люблю». Вот такое цветаевское «навек люблю Сицилию».
Советские писатели тоже ездили в Италию. Не самостоятельно, конечно, а в командировке с блокнотом для записи впечатлений и с приготовленной скептической оптикой. Начальник ленинградских писателей Александр Прокофьев, не найдя за что бы такое пнуть Италию, решил плюнуть хотя бы в природную красоту. Стихи у него вышли такие: «Все оливы-оливы, да лимонные рощи, все красиво-красиво». А нельзя ли попроще? На что Анна Ахматова, южанка по рождению, говорят, ответила: «Что может быть проще оливы?» «Ахматова и Сицилия», рассказывает Михаил Талалай.
Да, потом наступил, понятно, очень большой перерыв после Андрея Белого, Бунина, Цветаевой. Прошло практически полвека. И следующий очень яркий момент сближения русской, уже, скажем, классической культуры, пусть это тоже Серебряный век, но это уже классика, это появление на Сицилии Анны Андреевны Ахматовой в 1964 году. Оттепель, и спустя долгие годы на Западе европейская интеллигенция почувствовала, что наступил момент, когда можно и нужно позвать этого великого поэта в Европу. Как мне рассказывали сами итальянцы, что эта премия, ставшая затем известной премия Таурмина, была, по сути дела, придумана для того, чтобы создать перед советской властью вот такой вот предлог приглашения Ахматовой в Италию. И все это произошло, все это состоялось. Анна Андреевна получила письмо из Италии. Существует, сохранился ответ, очень красиво, изысканно написано. Мы его воспроизвели, и я его, пожалуй, прочту. Она пишет так: «Дорогой Джан Карло», имеется в виду Джан Карло Вигорелли. Это итальянский писатель, генеральный секретарь Европейского Содружества писателей, который сообщил Ахматовой о присуждении литературной премии и о ее приглашении в Италию. Итак, дорогой Джан Карло, ваше письмо, уведомляющее меня о том, что мне присуждена премия Таурмины, доставило мне живейшую радость. Я не хочу не блистать остроумием по этому случаю, не прикрываться ложной скромностью, но это известие, пришедшее ко мне из страны, которую я нежно любила всю жизнь, пролило луч света на мою работу. Прошу вас, дорогой Джан Карло, передать мою благодарность друзьям, остановившим свой выбор на мне, и помнить, что мне было особенно приятно получить это известие от вас. В последнее время мои мысли обращались к Италии, поскольку я задумала перевести на русский язык в полном объеме стихи Леопарди. И у меня большое желание побывать снова у вас на родине, чтобы погрузиться в стихию итальянского языка и увидеть дом, в котором жил и творил великий поэт. Поездка в дом Леопарди не состоялась, это все-таки далеко от Сицилии, но премия Таурмина была с блеском и с шумом вручена. Причем не в самой Таурмине ее вручали, а вручали ее в Катании, в палаце Урсина, потому что Таурмина, местечко такое достаточно укромное, добираться туда непросто, не очень многие могли туда приехать, и в итоге все произошло в Катании. Но при этом остались симпатичные воспоминания не самой Ахматовой, а ее падчерицы Ирины Пуниной, которую мы тоже достаточно широко цитируем в нашей книге. Вот, конечно, ее более всего поразила поездка по разным достопримечательностям этого берега, восточного берега Сицилии. Автомобиль ехал при этом со скоростью 100 километров, и постоянно на пути были повороты почти под прямым углом, там, где выступали скалы. Слева был то крутой обрыв над морем, то дорога приближалась к самой кромке воды. Но это пишет сама Пунина. Вот ее дальнейший комментарий. Позже Ахматова создала целую новеллу о том, как Вигорелли нас бросил, как шофер вез над пропастью и все время разговаривал руками, жестами, не управляя машиной, а машина мчалась с бешеной скоростью. Она очень ярко об этом рассказывала всем навещавшим ее после возвращения из Италии. Надо сказать, что сейчас эта премия возрождается, И возникла даже идея установки памятника Ахматова. И, скорее всего, опять-таки, это будет не в Таурмине, а в самой Катании, столице Восточной Сицилии. Но надо еще до этого дожить.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская Сицилия. Картины истории». Михаил Талалай рассказывает о собственной публикации в сборнике.
Помимо общего дирижирования замечательным коллективом наших авторов сборника «Русской Сицилии», понятное дело, я и предложил свою собственную статью. Я долго размышлял, о чем же я могу написать для такой книги. И в итоге вспомнил тему, аргумент, который меня давно заинтересовал и который еще в нашей историографии, в нашей культуре не был разработан. Это история о русской жене итальянского, в данном случае, конечно, я подчеркивал, сицилийского, сицилианского классика Джузеппе Томмазо ди Лампедуза. Знаменитый роман «Леопард», знаменитый фильм «Висконти» с тем же самым названием. И для меня было, понятное дело, интересным, и я не мог пройти мимо этого обстоятельства, узнать, что автор этой книги Джузеппе Томмазо ди Лампедуза венчался на российской аристократке в Риге в 30-е годы в православной церкви, где сохранилась даже запись об этом венчании. Джузеппе Томмазо при этом становился Иосифом, ну а его супруга оставалась кем, как она была. Это баронесса Александра Борисовна фон Вольф. Из такой семьи, я бы сказал, с не очень определенной идентичностью. Поэтому часто в итальянской литературе, да и сам Лампедуза называл ее русской женой. Но она, особенно в последние годы, как я это узнал позднее, называла себя «Балтийкой». По понятным обстоятельствам, которых я расскажу ниже. Поэтому в итоге свой очерк я назвал «Балтийская жена сицилийского классика». Она происходила из очень такой космополитичной семьи. Ее отец, балтийский барон, православный Борис Эдуардович фон Вольф, имевший имение в Латвии под названием Стомерзее, там он выстроил тоже православную церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского. Это был типичный немецкий барон, служака Российской империи, который дослужился даже до такого замечательного поста, как директор Александровского императорского лицея, того самого, выпускником которого был Пушкин, первоначально Царскосельского, затем уже Петербургского лицея. Поэтому, понятно, юность, детство Александры Борисовны проходила в Петербурге. Но жена барона Бориса была итальянка, итальянская певица. Уже изначально тем самым Александра Борисовна была обращена к итальянскому миру. После революции ей, как владелице усадьбы в Латвии, удалось уехать из Петербурга. Она получила латышское гражданство. И уже в Лондоне, тоже через разного рода контакты и связи, о которых я подробно писал, Джузеппе Томмазо, тоже очень космополитичный, с очень особым вкусом и увлеченностью аристократии и дальними мирами. Именно там автор будущего классического романа «Леопард» и познакомился со своей русской, или точнее балтийской женой. Супруги жили на два дома. Лето они проводили в Латвии, зимой преимущественно жили в Палермо. Естественно, вот этот такой мир своеобразный, палермитанский замкнутый мир с очень жесткими традициями был во многом непонятен и неприемлем для Александры Борисовны. И как сам Джузеппе Томмазо ди Лампедуза писал, он решил разъяснить своей русской жене, что такое Сицилия, и сел за свою книгу. Это был один из его, скажем так, побудительных мотивов. Ну, понятное дело, не только он. Позднее, когда при подготовке своего очерка я взял опять этот роман в руки, мне там и сям попадались некоторые такие отсылки даже к нашей культуре, иногда скрытые, а иногда прямые. Например, такая фраза. Вот что пишет Джузеппе Томмазе про Сицилию. «Наше лето такое же долгое и трудное, как и русская зима, только боремся мы против него с меньшим успехом». Когда я писал свою статью, я разыскал сына автора этой книги. Он подтвердил мне несколько моих предположений, подтвердил и правильность названия, что именно «Балтийская жена» сицилийского классика, и подтвердил мне правильность названия первого перевода на русский язык этого романа «Леопард». Дело в том, что в итальянском оригинале этот роман называется «Гатопард», и в последнем переводе он был уже опубликован на русском как «Гепард». Так переводчики и издатели нового перевода, вероятно, хотели отмежеваться от предыдущего перевода и подчеркнуть возможную близость к оригиналу. Но на самом деле в данном случае близость оказалась ложной. «Гатопарда» на сицилийском наречии и обозначает «леопард». И по смыслу князь Солино, который принадлежал к этим вымирающим гордым животным, и в своей известной речи он как раз отсылает ко львам и к леопардам. И на английский язык, кстати, этот роман «Гатопарда» в итальянском тоже переводится как «Леопарда». А иначе, к сожалению, возникла такая даже конфликтная ситуация. Мне попалась в одной из статей реклама нового романа, нового перевода, точнее, романа на русский язык «Гепард», роман «Гепард», по которому был поставлен фильм «Леопард». Потому что фильм уже невозможно переименовать. Роман, перевод, точнее, можно, а фильм навсегда останется «Леопардом». Что касается Александры фон Вольф, то ее главной страстью, как ни странно, было учение Фрейда. Она была страстной почитательницей этого модного метода тогда, нового психоанализа. Ездила по всей Европе, понятное дело, в Австрию, в Германию, в Англии, где она и познакомилась с мужем. На мой взгляд, ее увлечение фрейдизмом совпадало с неким таким идеалистическим народничеством, которое было свойственно лучшей части российской аристократии. Вот что Джузеппе писал своей матери. Это, кстати, замечательная переписка, очень трогательная с его мамой. «Лиси величественно и смиренно, нестерпимо и сострадательно. Ее славянская часть крови кипит, бросает ее на помощь страждущим и униженным, бедным». Сама Лиси тоже писала очень много писем, потому что супруги очень часто жили в разных местах. Он в Палермо, она в Латвии, в Стумерзе. И писали, кстати, на французском языке. И эта переписка во многом опубликована в Италии. И некоторые куски я перевел и дал в этой книге. Закончу рассказ о Александре, ее называл супруг Лиси, так и в семье, надо сказать, ее звали, цитаты из одного письма к мужу на Сицилию. Вот так она описывает один из своих сеансов психоанализа, связанный с христианством. Сеанс она проводила над одной своей гувернантки, русской гувернантки при замке Стомерзе, с некоторыми отклонениями, и, как потом она пишет в письме, муж, в конце концов, отправил свою жену в сумасшедший дом. Но вот что касается этого сеанса. «После кратких слов Иисуса Христа, что я ей говорю, к счастью, знаю все это на память, вижу, как ее личико задрожало, обратилась ко мне с умоляющими глазами, полными слез. После воскрешения Лазаря она уясняет, что может оставаться. После блудного сына верит, что у нее есть право на жизнь. Я читаю 9 заповедей Христовых. Она плачет и чувствует себя возрожденной». Вот такой интересной смесью психоанализа и евангельской проповедью занималась Александра Борисовна фон Вольф в Латвии в 30-е годы.
Русская Сицилия. На этом мы заканчиваем обзор историко-культурного сборника с одной стороны и путеводителя с другой, выпущенного московским издательством «Новая Басманная» под редакцией Михаила Талалая. В программе участвовали Людмила Маркина и Сергей Фокин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Илья Бобчинецкий. Вел программу Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».